Тогда в Москве созрело решение не поддерживать более Шагалея, а склонить казанцев принять вместо хана государева наместника. Он бы держал Казань в порядке военной силой и содействовал окончательному выводу из ханства остатков русского полона, так как татары куют и по ямам полон хоронят. После переговоров с Шагалеем и с теми кругами в Казани, которые шли на подчинение Москве, в феврале 1552 года Грозный послал в Казань Алексея Адашева свести Шагалея и вместо него назначил наместником князя Микулинского. Но в последнюю минуту, перед самым въездом в Казань Микулинского, казанцы изменили, затворили город и отказались повиноваться московскому государю. Во всем крае вспыхнула война. Казанцы подняли против русских не только луговую сторону, но и горних людей, так что Свияжск оказался в осаде. Москве предстояла тяжелая кампания. Дело осложнялось еще тем, что казанцы снеслись с другими татарскими центрами, получили из Ногайской Орды воинскую помощь и хана Едигер Магмета, которого и посадили вместо Шагалея в Казань. Кроме того, они просили помощи и у Крыма. Еще с ранней весны 1552 года Москва приняла некоторые военные меры. В Свияжск было послано подкрепление гарнизону, болевшему там цингой. На всех сообщениях Казани, по всем перевозам на Каме, Вятке и Волге, были поставлены отряды, чтобы воинские люди в Казань, да не из Казани, не ходили. В самой Москве шла работа по мобилизации, возможно, больших сил. Было решено одну рать послать Окой и Волгой в судах к Свияжску, другой идти сухим путем с Коломны на Муром и Свияжск. Тяжелая артиллерия была заблаговременно отправлена водой. Сам Грозный собирался в поход со своим полком вместе с сухопутной ратью. В июне началось движение сухопутной рати на Коломну, но неспешное, так как ожидали возможного нападения крымцев на южные окраины Руси. Эти ожидания сбылись. Крымский хан подошел к Туле и осадил ее, но был вскоре отражен отрядами, посланными из Коломны. Только тогда, когда уверились, что крымцы убежали домой и всякая опасность с юга миновала, московская рать двинулась с Коломны на восток через поле к Свияжску, куда прибыла только в середине августа. Здесь сказалось все значение Свияжского города, воистину зело прекрасного, как выражается Курбский. Рать пришла туда, яко в свои домы, от того долгого и зело нужного пути. В Свияжске, по сообщению Курбского, был всего достаток, чего бы душа не восхотела. Туда было доставлено водой огромное количество провианта, даже явилось купцов бесчисленное множество со всяким товаром. Оттуда и была начата правильная осада Казани, шедшая около полутора месяцев. Дело было подготовлено предусмотрительно, и к нему были применены все правила тогдашнего осадного искусства. Осаждающие шли к городу траншеями, в которых располагалась пехота с огнестрельным оружием. Осадная артиллерия действовала не только с закрытых батарейных позиций, но даже с вежи, подвижной деревянной башни, на которую подняли 10 крупных орудий и 50 мелких пушек. Против стен крепости пустили в ход подкопы. Дело новое для московской техники. Впервые московские люди познакомились с минным делом и испытали на себе его вред в 1535 году, когда литовские войска с помощью подкопа взяли Стародуб. Гарнизон Стародуба потому того лукавства подкопывания не познал, что наперед того в наших странах не бывало подкопывания. Прошло всего 15 лет, и у Москвы явились свои подкопщики. Под Казанью Грозный имел немчина, именуемого Размысла, хитра, навычно градскому разорению, и поручил ему вести подкопы. Их вели несколько сразу, причем царь спешил с ним. Он велел Размыслу на меньшие подкопы учеников ставите, а самому большего дела беречи, чтобы поспеть скорее к развязке. Карамзин принял летописное слово «размысла» за имя нарицательное и пояснил немецкому «размыслу», то есть инженеру. В словарях Срезневского и Даля «размысл» имеет несколько значений, но ни одного в смысле инженера. Вероятнее, «размысл» есть испорченная фамилия Расмуссен. Датский гонец Петр Расмуссен в 1602 году в Москве именовался Петр Размысл. Развязка последовала 2 октября. После взрыва главного подкопа русские проникли в крепость и взяли ее. Казанское царство пало, и Казань стала русским городом. Хотя Грозный и упрекал бояр за то, что они поотложили казанское строение, после взятия самой Казани мало заботились об устройстве завоеванного края, однако Москва хорошо воспользовалась одержанной победой. Среднее Поволжье было прочно закреплено за Москвой рядом крепостей, поставленных в инороческих областях и энергической колонизацией вновь приобретенных хлебородных пространств Поволжья. Прошло всего 2-3 десятилетия со времени казанского взятия, и самая Казань и все Волжское побережье до самой Астрахани стали русской страной. До Астрахани русские отряды добрались тотчас же по взятии Казанского царства и, воспользовавшись распрями в среде ногайских князьков, в 1556 году заняли Астрахань на государя. Укрепившись в этом городе, как им бесстрашно сидеть, московские воеводы по Волге казаков и стрельцов расставили и отняли всю волю у ногай и у астраханцев рыбные ловли и перевозы все. Таким образом, выход в Каспийское море на азиатские рынки оказался в полном распоряжении Москвы. Блеск побед, одержанных над вековыми врагами татарами, уничтожение постоянной опасности для русских поселений от татарской и черемисской войны, приобретение новых богатых земель для русского хозяйства и Волжского пути для русской торговли — все это было учтено и доставило Грозному необыкновенную славу. От риторического произведения московского книжника до бесхитростной народной песни во всех произведениях слова молодой московский царь прославлялся как герой. До народного слуха не доходили суждения о личном малодушии Грозного в тяжелые минуты общего штурма Казани. Тогда, по словам Курбского, у царя от страха изменилось будто бы лицо и сокрушилось сердце, и надобно было другим взять за повод его коня, чтобы подвести царя к месту боя. С этой славой Грозный вошел в последующие годы своей жизни и деятельности.